Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Пробки в Москве. На движение пишите на плюс 7 925 48 94 8, и в телеграм «Говорит и Москобот», да и вообще пишите туда, почему бы и нет. Такие вот дела. Ну что, 3 балла это не пробки, пишет Дмитрий. Ну, не пробки, нет. Ну, а что? Для Москвы-то, конечно. Но я думаю, что это недолго продлится, такое счастье наше. Все-таки скоро уже осень. И, наверное, где-то с третьей недели сентября начнется ад на дорогах. Традиционный для нас, любимый нами ад на дорогах, к которому мы уже давно привыкли. Но пока лето, пока мы в такой расслабленной какой-то манере живем, наверное, все будет нормально. Были ли на Сахарова? Пишет Андрей. Не был, сейчас будем говорить. Где Настя? Здравствуйте. Ну, я ее уволил. Я ее уволил, она противная, она все время спорила со мной, я ее уволил. Я уволил на ножку, думаю, все, нет, пускай идет куда-то в другое место. Пускай ищет работу какую-нибудь себе. Да, я же правильно поступил, я же правильно все сделал. Ну что, она все время спорила, вы все время жаловались на нее, все время писали, а ножка все неправильно делает, убери ее, убери. Ну я думаю, ну я же не пойду против воли народа. Ну уволил все, а ножка, нет, больше не работает, все. А что вы хотели? Сегодня один эфир? Да, ну, конечно, а что? Говорят, ой, дурак. Наконец-то, пишет Илья. Да, ну, а что? Смерть — выгодное приобретение. Я почему начал слушать вашу радиостанцию, пишет 52-й. В смысле, вы умерли и начали слушать нашу радиостанцию? Вас, или как-то это вас сподвигло чем-то? Я вас не понял, 52-й. Честно говоря, ну, Настя, на самом деле, в отпуске, все нормально, вы там не переживайте, надо людям отдыхать, и сегодня, мы так с ней договорились, обзоры печати, она будет все равно выходить на связь, насколько я понимаю, и нам рассказывать, что там в печати есть, это будет вот как у нас всегда идут обзоры печати после новостей полчасовых, так она и будет выходить, так что не пережигайте, все нормально, и не переживайте. А я так один... По привычке, по старой. На самом деле я уже отвык с вами разговаривать вот так один на один, не обращая на вас внимания, потому что все внимание мое сразу сконцентрировано на собеседнике. А теперь вот можем с вами поговорить. Соскучились, наверное. Любите же вы меня очень сильно. Давайте, проспект Сахарова, да, понятно, эти согласованные митинги, и пришли туда люди, десятки тысяч людей, по разным оценкам я видел, ну, в общем, 50 тысяч, давайте я так скажу, ну, средняя, так скажу, 50 тысяч, якобы. Там было на этом митинге все относительно, как я понял, прошло спокойно. Следил за митингами плохо, я вам честно признаюсь, по одной простой причине: у меня мой друг родил сына. Когда твой друг рожает сына, это как будто ты сам родил сына. Это первенец у него. Это первый вообще человек из нашей компании, вот таких ближайших друзей, кто вдруг взял да родил. И, соответственно, вы понимаете, мы все вместе рожали, мы были этим заняты, но что поделать. Но я, естественно, в полглаза наблюдал за тем, что происходит. А вдруг там что-то, страна изменилась? Вдруг Россия больше не будет прежней? Как некоторые говорят, все, началось, Россия больше не будет прежней. Я в это не верю. Я считаю, что Россия будет всегда такой, какая она есть. Ее невозможно изменить, просто потому что для того, чтобы изменить Россию, нужно изменить русского человека. Русский человек такой, какой он есть, его изменить невозможно. Советский эксперимент на протяжении, ну, скольки? Ну, пускай 70 лет, обычно говорят, показал, что русский человек, он не меняется. Он какой есть, такой и есть. Вне зависимости от системы. Это героический человек, это человек, способный на сострадание, это открытый к дружбе человек, часто наивный. Доверчивый, но Но зато вот народ богоносец, что говорить. Вот, вот зато народ богоносец, но доверчивый. В силу того, что вы знаете, да, благодетель, она воспитывается благодетелью. То есть, если ты хочешь, чтобы кто-то был хорошим, ты не должен быть по отношению к нему плохим, даже если он поступает плохо. Ты все равно должен поступать хорошо. Рано или поздно воспитается в нем что-то хорошее. Ну и вот наш народ, он такой. Он ко всем по-доброму относится. И даже если ты проводишь в своей стране какие-нибудь митинги, я имею в виду не в нашей стране, а где-нибудь в соседней, русофобские, а потом ты скажешь, да мы же друзья. Русский человек забудет за секунду, что ты до этого говорил, потому что ты ему сказал, мы друзья, этого достаточно, все, я готов тебе отдать свою жизнь за тебя, ты же мой друг, ты же сказал, что мой друг. Мы на слово верим. Может быть, это наша беда, но мы такие. Вот. И поэтому мы на слово верим, например, и коммунистам, и демократам мы верим на слово. Мы всем верим на слово. Нам говорят, ты наш лучший друг. Например, Билл Клинтон нам говорит, и похлопывая нашего президента, тогда еще алкоголика президента, значит, Бориса Николаевича Ельцина с превеликим уважением. Я с уважением. На самом деле алкоголизм — это болезнь, я это прекрасно понимаю, и нельзя издеваться над человеком, у которого алкоголизм. Нет, ни в коем случае. Но, тем не менее, похлопывая по плечу нашего президента с болезнью, так вот смеялся. Помните, это было? Ну, поэтому, ну, что поделать. Космонавты открыты к дружбе и доверчивы, пишет Валерий. Да, вот мы как космонавты все. Мы, народ России — это народ космонавт. Хватит о митингах. Вчера на стадионе в Грозном, там сам знаешь, кто в микрофон судью назвал неприятным словом в прямом эфире на всю страну, пишет Александр Васильевич. Серьезно, Александр Васильевич? Я просто небольшой болельщик и не сильно слежу за футболом, но это интересно. Знаете, иногда я смотрю на судейство некоторых матчей, и мне тоже хочется получить доступ к микрофону и сказать судье, что я о нем думаю. Более того, я думаю, если дать микрофон куда-нибудь на фанатскую трибуну, судья с каким лагом временным? В 2 секунды будет слышать все, что о нем думают. Да и футболисты, пожалуй, будут получать самые объективные оценки своей работы от преданных болельщиков, не сказать фанатов. Поэтому что, ничего страшного, это накал страстей и все такое. Давайте про митинги, давайте. Вы там ходили, не ходили, что думаете, смотрели, думали, там, может, кого увидели интересного. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Владислав меня зовут.
Да, Владислав, пожалуйста.
Ой, громко убрал. Смотрите, какая штуковина. У меня друзья пошли, хотя они, вот как я, ни разу за эту оппозицию никогда не голосовали, не выступали, не поддерживали. Что толкнуло? Вот то, что когда в прошлый раз собиралась вот эта вся ненормальная публика, да, вот, и с ней так жестко обошлись. В общем-то, вот...
Выходили, да, вот именно поэтому?
Я не пошел, не пошел ни тогда, ни сейчас, и я далек от этой публики, она мне не нравится, и друзьям моим не нравится.
Но когда вы увидели жесткие задержания, у вас что-то там всколыхнулось.
А знаете, там все неадекватно было, вот ровно против этого и пошли. Вот у людей должна быть возможность говорить, да, даже если они говорят не там и не то, то все равно с ними надо обращаться как с людьми. Ну, а то, что вот было сделано, когда там молотили всех и причастных, и непричастных, вот это взбесило, конечно, народ очень сильно. Вот я там понял. Власть облажалась.
Я понял, спасибо большое. Я понял. У меня есть товарищ, который тоже собирался идти на этот митинг. Значит, я его отговорил. Я вам честно признаюсь, я его отговорил. Абсолютно такая же причина. Ну, то есть, я видел, как задерживают, это слишком сильно, так нельзя. Мы должны показать, что нас так нельзя бить, там, и так далее. Я говорю, ну, проблема только в том, что если ты идешь на этот митинг, ты скорее показываешь другое. Он говорит, что? Я говорю, ты показываешь, что ты поддерживаешь конкретно вот этих людей, которые там рвутся во власть, ну, там есть 12 вот этих кандидатов, они не кандидаты, не зарегистрированные, ну, кандидаты в кандидаты, назовем их так, это вот единственное, что ты можешь показать, а по факту больше ничего другого ты не показываешь. Как это мне так кажется? Ну, он с этой мыслью согласился, ну, не знаю, может, я не прав. Черт его знает. Мне пишут, что, смотри, ролик, видео, где добродушный космонавт, а это вопрос, ударил со всей силы девушку под дых от доброты душевной, пишет Артем. Когда мне написали про доброту космонавтов, я реально подумал про космонавтов на МКС, которые дружат с астронавтами, несмотря на то, что у нас, например, ну, не самые лучшие отношения с Соединенными Штатами Америки. Вы космонавтами называете Росгвардию там, и сотрудников МВД, да? Вы этих космонавтов имели в виду? Ну, тогда я готов с вами, ну, как бы, побеседовать и на эту тему. Но когда мне написали «космонавт», Я именно подумал о том человеке, который вот на МКС, он летит, космонавт, ну, вы поняли, да, который в космосе. Я забыл, что у нас есть специальные слова, которые обычно применяются для расчеловечивания определенной группы людей. Ну, такие слова применялись, например, на Украине, типа колорады, у нас они применялись, типа укропы. Ну, то есть, чтобы перед тобой не человек, а перед тобой некое существо, имеющее там определенное название, которое, в общем-то, может быть и не такое, как ты, и поэтому не жалко, если его там побьют или еще что-то с ним сделают, или сожгут его коктейлем Молотова. Не жалко, естественно, в кавычках, потому что любого человека жалко, но ты специально его расчеловечиваешь, чтобы тебе было не жалко, чтобы это какое-то некое существо, оно, в общем, далеко от человека. Ты лишаешь его человечности. Раз человечество. Вы это имели в виду? Извините, пожалуйста, что я сразу не понял. Просто когда вы говорите космонавт, я сразу думаю про космос. Простите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Вячеслав.
Да, вас... пожалуйста.
Добрый день.
Да. Утро.
По поводу митинга, да, утро. Угу. Я вот участвовал в митинге, и мотив был такой, то что согласованные акции массовые, да, вот такие угу. вот, протестные, они очень редко у нас бывают согласованными, и люди, которым что-то не нравится, угу. у них какие-то есть претензии к власти и так далее.
Я, кстати, хотел спросить сразу вас, а какая у вас претензия?
Вы знаете, вот нам периодически показывают документальные фильмы, не знаю, смотрели вы, нет ни леса, ни посадок и так далее.
Возможно, но, скорее всего, нет.
Ну, это громкие дела, которые не расследуются. И,
понял.
Понятно. Да, и так далее. Угу. Ну, экономика у нас вроде не растет, да, это тоже как бы не нравится. Угу. И против того, что нет политической конкуренции у нас, угу. а когда нет политической конкуренции, то в экономике нету тоже конкуренции, то есть монополизация происходит.
Я понял, о чем вы говорите. Я вообще за политическую конкуренцию, у меня только один вопрос. А должно ли у политического конкурента, должна ли быть какая-то политическая программа или нет?
Да, конечно.
И вот ее и не вижу.
Так вот, люди получают возможность протеста угу. согласованного очень редко. И не пойти туда, а потом на кухне там что-то друг другу высказывать, то, что угу. вот они такие сякие, чтобы вот я мог сказать, я пошел и угу. выразил свою вот протест угу. действия.
Я понял, а на выборы вы ходите?
Да.
Да, выходите. Вот у меня товарищ, который вот собирался идти, я его отговаривал, у меня как раз к нему точно такой же вопрос был. Я говорю, а ты на выборы на одни хотя бы ходил? Он говорит, не на одни не ходил. Я говорю, какой ты странный человек. Он говорит, почему? Я говорю, то есть ты политизируешься только во время митинга, а когда выборы, ты вообще никак не реагируешь. Он говорит, ну да. Я говорю, это странно, потому что, говорю, у тебя
я
даже...
Я более того.
Да-да-да.
Я еще был наблюдателем на выборах. Я видел в 2011 году, как там все происходит. Да?
Это была Госдума, да?
Да. Угу. Так вот, я про конкуренцию хотел закончить.
Да, говорите.
Когда нет политической конкуренции, то происходит монополизация в экономике тоже, потому что политика – это продолжение экономики. А отсутствие конкуренции в экономике, монополизация, она влияет на эффективность государства как в целом. То есть технологическая отсталость возникает из-за этого, да? А к чему приводит технологическая отсталость государства, понимаете?
Нет, я понимаю, но я сразу начинаю думать о Китае. Вот параллельно, понимаете, какая история? Вроде какая политическая конкуренция в Китае, не знаю. Си Цзиньпинь пожизненный, экономика развивается, там вообще коммунизм. При этом
вы знаете,
они...
что там да. достаточно очень либеральные правила в экономике?
Нет, в экономике-то возможно. Но я вот вы сказали про политическую конкуренцию, я об этом сразу и подумал про Китай. Как у них получается без политической конкуренции экономически расти?
Инвестиции.
Ну да.
Да? Вот у как. Них есть компартия, да. в которой внутри есть конкуренция. И плюс у них есть бюрократия,
понимаете, как
которая развивается по законам тоже конкуренции.
Я понимаю. Но подождите. Ну вот вы говорите, у них внутри партии есть политическая конкуренция. Тогда я могу сказать, что у нас есть вот правящая партия, Единая Россия. Внутри этой партии есть политическая конкуренция, и они там развиваются в рамках своей политической конкуренции.
А вы ее видите, это внутри?
Я-то ее не вижу. Но я и не вижу политической конкуренции внутри коммунистической партии Китая. Или, например, не видел... Да, и не вижу, например... политической конкуренции внутри КПСС. А она, наверное, была. То есть мы можем предположить, что политическая конкуренция, исходя из этих двух тезисов, существует и в Единой России, просто мы ее не видим. Как вариант.
Как вариант, мы можем все предположить. все возможно, что не противоречит закону физики.
Ну, да.
Но сравнение нашей страны с Китаем,
да,
оно в любом случае, да, в пользу Китая,
а безусловно, не
в пользу нашего. У нас
безусловно
20 лет, да, вот при власти «Единая Россия», а там при власти «Коммунистическая партия».
Да.
Давайте, может, попробуем Зюганову дать власть тогда.
Но у них «Коммунистическая партия» не 20 лет, а гораздо больше, потому что, в отличие от нас, когда мы в 90-е отказались от коммунистической идеологии, они все-таки площадь Тяньаньмэнь разогнали, и в связи с этим не меняли своего строя. Да, они перешли на рыночные рельсы, но тем не менее.
Тем не менее, у нас ГКЧП при всей их власти...
Да.
Не смогла ничего разогнать, да, потому что к тому моменту, да, к тому моменту, те люди, которым было поручено ее разогнать,
угу,
там, что там было, да, Белый дом,
не пользовались поддержкой уже, по
нет,
сути.
Нет, просто группа Альфа сказала, что давайте лучше договариваться, потому что мы не будем тут всех мочить.
Ну, а вот да, китайцы так не сделали, китайцы жестоко поступили.
Да, потому что у китайцев там были студенты, да, угу, а у нас был все-таки там что-то другое.
Да? Ну да, уже раскол был, да, спасибо большое. Ну и вот опять, если посмотреть на сегодняшний митинг, спасибо, у вас интересная точка зрения вообще, сама по себе она такая обширная. Вот, а если посмотреть на сегодняшние митинги, а что, это не студенты? Это как раз, и как я понял, очень много молодежи. Очень много именно молодежи. Ну, то, может быть, они не студенты, может быть, они уже окончили вуз, да? Но, тем не менее, ну, там, 25 лет, так вот, ну, визуально, 30 лет. Ну, примерно моего возраста люди там, может быть, 35, еще же, это молодежь. Я даже смотрю на этих лидеров протеста там, пофамильно, они очень молодые. Они очень молодые. Вот и все. А когда мне говорят про политическую конкуренцию, и Китай, и вроде бы у них есть внутриполитическая конкуренция партийная, ну, наверное, она есть, конечно. Но вы же понимаете, что это не та политическая конкуренция, о которой говорят у нас, например, ну, давайте назовем их так, прозападно-либеральные люди. Они говорят о другой политической конкуренции. Обычно, наверное, они представляют себе политическую конкуренцию хотя бы в виде той, которая есть в Соединенных Штатах Америки, то есть есть две партии парламентские, назовем их так, и они конкурируют между собой. Иногда одна побеждает, иногда другая, ну и там какая-то есть вероятность, что будет либо демократ, либо республиканец, и вот они меняются. Ну и плюс постоянная сменяемость, так скажем, назовем его главнокомандующим, ну президента, главного лица государства, то есть сменяемость. У нас, например, сменяемости нет, с другой стороны, мы смотрим, Си Цзиньпин пожизненно, пожизненно, все, он будет руководить Китаем. При этом Китай растет. Растет бешеными темпами. При этом Китай, наверное, будет первым. Наверное, Китай уже сейчас первый. Так я и думаю, в политике ли здесь сменяемости, конкуренции или еще чего дело? Дальше я представляю себе Российскую империю, естественно, не на ее излете, а в ее блистательные времена. И понимаю, что там политической конкуренции тоже никакой не было. Но была бы там политическая конкуренция, наверное, какие-то декабристы не выходили бы никуда. Ну, я так думаю. А они вышли почему-то. Хотя, в общем, посмотреть, офицеры. В отличие, кстати, от тех, кто выходит сейчас на митинги. То есть, если посмотреть раньше на оппозицию царскую, ту самую имперскую, это все сплошь люди в погонах были. И это кое-чем их отличает от тех, кто сейчас выходит. То есть они готовы были умирать за свою родину, реально, физически умереть, отдать жизнь. И они проходили службу, рискуя своей жизнью, а потом они предъявляли претензии власти, имея в виду то, что они вообще-то за свою родину, они настолько ее любят, готовы жизнь отдать. Сейчас ситуация другая. Сейчас и патриоты в основном, и оппозиция, так скажем, они тоже, в общем, наверное, считают себя патриотами. Ну, давайте так скажем, охранители, консерваторы и либеральные, недовольные оппозиционеры чаще всего знать не знают, что такое смерть, чаще всего за родину умирать не готовы, чаще всего не готовы умирать за идею даже, за свою. То есть, что отличает оппозиционера от революционера? Коротко об этом сказал хорошо Невзоров, может быть, у кого-то он взял это, может быть, сам придумал, не знаю. Он сказал, что оппозиция – это революция без, простите, яиц. Ну, он так сказал, это прямая цитата. Я увидел просто, мне понравилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что революционер – это человек, готовый отдать жизнь, физически отдать жизнь за свою идею. Готов ли отдать жизнь оппозиционер? Нет. Оппозиционер скорее требует просто исполнения определенных вещей, которые ему кажутся правильными. Он может пошуметь, покричать, еще что-то такое. Он может обратить на себя внимание, но он вряд ли будет отдавать жизнь свою. Вряд ли. Вот это и отличие коренное. И вот мы смотрим Российскую империю. Китай привел в пример. Российскую империю мы смотрим. Что, была политическая конкуренция? Ну, не знаю, если только предположить, что вот эти вот дворцовые перевороты, у нас такой даже был период, да, этих всех дворцовых интриг, очень серьезный, когда все друг друга крошили, как могли. Это назвать политической конкуренцией? Может быть, политической конкуренцией можно назвать борьбу меж элитами тогдашними царскими, когда они друг друга крошили, один уехал в ссылку, другого убили, третий еще что-то произошло. То есть это борьба элит? Да, но такой политической конкуренции, о которой сейчас говорят, тогда, естественно, не было. Но мы смотрим на границы России. Да, мы берем от императора, от первого, от Петра, и смотрим дальше. Россия расширялась, и она была больше в итоге Российской империи, чем Советский Союз. Занимала больше пространства. Ну, как ну, вы можете просто посмотреть на карту, Российская империя была больше Советского Союза. Вот и все. При этом Петр, вроде бы такой весь прозападный, почему-то вдруг кого? Карла XII разбил просто на голову, уничтожил. Ну, он взял и уничтожил. Всех этих шведов разнес в пух и прах. Это все равно, что сейчас, причем, что такое была Швеция? Это была империя вообще-то, со всеми признаками империи. То есть возьмите сейчас, например, Соединенные Штаты Америки, затейте с ними войну и где-то победите их. Ну, разбейте их под Полтавой или там в Техасе мы их разобьем. Или они нас где-то разобьют. Ну, давайте предположим, что мы их разобьем в Техасе. Вот последний бой мы дадим где-то в Техасе. И все, и Америки не будет. И она развалится вообще, вообще развалится. И останется у нее там, не знаю, Икея, какой-нибудь митболы, по-нашему там, фрикадельки, тефтельки. И машина Вольво. Ну, у них не Вольво, у них будет Шевроле какая-нибудь останется. Вся, все, что от Америки останется. Колонии все отвалятся, все отвалится. Ну, у них сейчас колонии не в том виде, в котором экономическими колониями можно назвать сейчас их сторонников. Вы можете себе такое представить? Вот что делал Петр, что он сделал со шведами. Просто разбил вообще. Польшу уничтожили. Ну, это, я сейчас не буду говорить, Петр, не Петр, нет, не важно. Польшу уничтожили. Уничтожили. Была Речь Посполитая, была империя, нет империи польской. Где Австро-Венгерская империя, вообще не в курсе. Где Османская империя, ее нет. Просто берешь, перечисляешь империи, которые возле нас существовали. Я вам даже больше скажу. Так, если вдуматься, была самая большая сухопутная империя в свое время, монгольская. На ком она зубы сломала-то, монгольская империя, по итогу? Посмотрите сейчас на Монголию, чем Монголия занимается. Прекрасная страна, конечно, и мне она нравится, но это явно не лидирующие места в мире, согласитесь? Монголия сегодня не то чтобы топ рейтинга мировых государств. Вот и все. Какая политическая конкуренция была в Российской империи? Не знаю. Работали ли социальные лифты в Российской империи? Не знаю. Но вот Ломоносов как-то пробился. Пробился ли бы кто-то из вас? Ну, вот, например, как я чернь какая-то, я же не каких-то там голубых кровей. Может быть, да, а может быть и нет. А может быть и никогда. Дальше я смотрю. Политическая конкуренция, Советский Союз. Какая политическая конкуренция в Советском Союзе? По факту. Внутрипартийная и не более того. Естественно. Других партий, считай, не было. Ну, не было и все. Значит, внутрипартийная. Дальше я смотрю. Сталинские все эти соколы, и не только соколы, вся его гвардия. После того, как он изничтожил Ленинскую гвардию. Ну, и во время того. Молодые все. Реально там смотришь возраст, как он их выбирал, откуда брал. Берешь просто фамилии, Яковлев, например. Просто смотришь, они молодые. То есть он просто брал молодежь. Внутри брал их, вот нравится ему человек, правильно работает. Он брал молодого и ставил, и все, давал ему простор, он с этим простором работал. Да, можно было нечаянно оказаться в шарашке, если ты был больно вольный. Но потом тебе могли сказать, надо сделать, например, копию точную самолета американского и сказать, а этот самолет будет там называться, как он-то, господи, Туполеву-то задание давали, Ту-4. Сделай Ту-4, просто вот тебе американский самолет, у нас там так получилось, они на наш аэродром сели, мы им не отдали самолет, ты сделай точную копию, все. И, так точно. Есть даже байка, что скопировали этот самолет, наши, Ту-4 сделали, по образцу американскому, скопировали даже якобы висевший там фотоаппарат. То есть сказали, один в один скопировать, а даже фотоаппарат висел у кого-то. И это байка, миф. Ну, может, ну, красивая легенда просто, не знаю, насколько. Ну и куда пришла Царская империя СССР? Ну, дальше хотим разваливаться с такой системой, пишет Юрий. Юрий, с какой системой? У нас сейчас другая система. Мы сейчас буржуазно-демократическое государство с уклоном в феодализм вообще-то. Вообще-то. Это на всякий случай. И у нас сейчас проблем империи нет. Проблема империи сейчас... Не, серьезно. Проблема империи сейчас у других государств. У других государств, конечно. Миф не миф, а копировали все, пишет Дмитрий Полонский. И правильно делали. Сейчас этим занимаются китайцы, и впереди планеты всей. Я вообще не понимаю, куда ушла фраза «промышленный шпионаж». Когда уже наши люди заново начнут все воровать просто и копировать. Вот сделали немцы БМВ, а мы через год делаем МБВ. И все, МБВ, другую какую-то, чуть-чуть меняем, и все, и ездим на них. Прекрасно бы было. Нет, мы все еще пытаемся играть по правилам Запада. Не очень хорошо, не очень правильно. Так можно проиграть, надо как китайцы. 9.30 новости. В Москве, и к нам присоединяется Настя Аношко. Настя, слышишь меня?
Да, слышу.
Привет тебе, ты где?
Я в Петербурге.
Да, и ты в отпуске, но я тебе не даю отдыхать нормально, потому что на тебе обзоры печати. Рассказывай, что интересного.
Ну, самое главное, мне кажется, что к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса. Об этом сегодня пишут все, включая аргументы и факты. Даже фотографии все прикладывают, но фотографии всех разные. Из чего я делаю вывод, что никто не знает.
Как он выглядит?
Астероид выглядит, да, на самом деле. Он 160 метров в поперечнике. И он приближается, но я думаю, что, судя по спокойному фону статей, отсутствию оповещения от МЧС, наверное, он все-таки пролетит мимо.
Но он, как всегда, приближается, наверное, на несколько, там, десятков миллионов километров и вот как-то приближается.
Ну, может быть, по космическим меркам близко очень. Да,
да, да,
просвистел. Случится что-то непоправимое, но мы будем надеяться, что нет.
Угу.
Вот. Это, значит, там аргументы и факты. Вечернюю Москву открываем. Там вот тоже, я так поняла, что в новостях, да, была информация про разные чеки, и кто тратит больше. Гендерные различия потребительской корзины, это Вечерняя Москва, значит, тоже перепечатывает этот материал. Ее, оказывается, эту потребительскую корзину можно разделить на мужскую и женскую. И вот, значит, выходит, что выходит за рамки вот предустановленного, что людям и мужчинам, и женщинам одинаково, ученые считают, нужно потребление там сколько-то килограмм хлеба, килограмм свежих фруктов там и так далее. Оказывается, все-таки корзина разная может быть. Но в целом состав потребительских корзин у нас не менялся вот, с 2012 года. И вот... ознакомиться на сайтах Вечерней Москвы.
Вот 74-й, кстати, говорит, что всего-то в миллионе километров от нас пройдет этот.
Ну, это вообще совсем близко.
Это мелочи. Это, да.
Это очень близко и страшно, конечно.
Конечно.
Российских студентов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта с учетом цифрового следа. Это мы читаем сегодня на знак.ком.
Как хорошо, что мы уже давно с тобой получили дипломы, и нам это все не грозит.
Да, и мы осознаем никчемность и ненужность.
Абсолютно. Да. Да. Мы уже поняли, что когда-то да, мы потеряли несколько лет, получая диплом.
Ну, может быть, просто да, надо было как-то. Да.
Ну, что поделать.
Чуть больше. Да, и что у нас еще? У нас есть новости от Телеграма, который наносит ответные удары блокировкам. Вот, и маскировка трафика под обычный у них сейчас происходит, поэтому блокировать его станет вообще невозможно. Об этом читаем на ресурсе Хабр.
Угу.
Ну, кто знает, тот поймет. Хабр — это такой гиковский...
Да-да, кто не понял, тот поймет, тогда говорил великий гуманитарный мыслитель современности, да.
Ну да, ну еще грустное последнее. Расскажу, что вот научный руководитель экспериментальной физики, заявил, что 5 сотрудников погибли в результате аварии при испытании малогабаритного радиоизотопов. Речь идет о ядерном двигателе ракеты «Буревестник», которому Путин посвящал президентское послание 2017 года. И видео опубликовано на сайте «Арзамас-16», Наукоград, Саров. Ну и сегодня похороны, а через год примерно обещают памятник открыть.
Да, и
ну,
сегодня, вот, раз уж ты так сказала, сегодня же еще очередная годовщина Курска.
Да, и это тоже. Пресса тоже пишет, пресса, но не вся.
Не вся, да. Настя Аношко на связи. Ты же в следующий час выйдешь, нам расскажешь еще что-нибудь интересное.
Выйду, конечно.
Слушай, а что это за отпуск такой? Тебе нормально или как? Ты вот скажи.
В Петербурге?
Не, я имею в виду, тебе нормально вот читать по утрам вот это все? Нормально или нет?
Ну, ты слушай, самый большой страх – это напрочь забыть об этом. И там, например, не включить звук на телефоне.
Но
я держусь.
Ты не переживай. Если что, я помню, что читать, если что. Но мы, короче, тебе будем звонить. Все, Настя Аношко была с обзором печати. Идем дальше. 6 тысяч километров диаметр Земли, совсем близко, пишет Сергей, Алексей Колпаков. Да, такое бывает, такое бывает. Слушайте, ну что, про митинги, мне кажется, мы уже обговорили, переговорили, или хотите еще помыслить? Давайте, вас мало было звонков просто, и мне так показалось. Я что-то, как всегда, в эти в монологи свои. А ну что, я как Горький. Ну, в смысле, вот как он там, народный учитель, вот это что-то такое, мне это нравится, я люблю вот, начать говорить и непонятно, когда закончить говорить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Дело в том, что мне в Москве не нравится то, что уничтожается природа.
А где?
Здесь одни дороги сейчас. Да. Причем прямо под окнами домов прокладывают новые трассы.
Да.
Все эти хорды, все эти... ракады. Угу. А здесь люди, между прочим, живут. И да. Чем дети дышать будут?
У меня один вопрос.
Я считаю, что это геноцид нации.
А можно вопрос вам?
Да.
А по дорогам-то кто ездит?
Кто бы ни ездил, делайте второй этаж МКАДа. У вас МКАД забит. Делайте второй этаж.
А это он точно идет поможет?
Он идет среди полей, среди лесов, никому не мешает. Как под окнами домов можно... Вдоль автобанов получаются жилые дома.
А как это нормально? Скажите, а как делают это в других мегаполисах? Или это не важно?
Другие мегаполисы меньше гораздо. Они, например,
Нью-Йорк.
Собянин сказал, мы будем соревноваться с Нью-Йорком.
Ну.
Так Нью-Йорк стоит на берегу океана. И у него, если ни одного дерева не будет, у него всегда будет морской свежий воздух.
Свежий воздух.
А Москва дышит только деревьями. Все деревья больны. Посмотрите на деревья в Москве.
Я вот как раз
они
вчера
гибнут гулял. От любого ветерка.
Я вот как раз вчера
гулял. От любого ветерка. Кислорода нет в воздухе. Нет, в Москве нет. Не хватает. Осенью.
Угу.
Осенью.
Понял.
Что говорить про лето?
Понимаю, понимаю.
Здесь жить уже невозможно.
А, кстати, понимаете? А может переедем? А может переедем?
Отсюда убегать уже.
Вот я думаю.
Вывозить детей.
Может переедем?
Здесь один... Нет? Этот самый пыль.
Одна
сплошная.
Пыль. Одна сплошная вот. Пыль. Я понимаю, спасибо. Спасибо большое. Все плохо, потому что это мегаполис. Здесь строятся дороги, дышать нечем. Мне это не нравится в Москве, и поэтому я, видимо, ну, мы же перед тем митингов, пойду на митинг. Ну, даже если вы пойдете на 150 митингов, и даже если вы пойдете, у вас будете митинг каждый день проводить, Москва все равно будет все больше и больше строиться. В Москве все равно будет все больше и больше дорог. В Москве все равно будет все меньше и меньше возможности дышать свежим воздухом, если только не произойдет одна очень важная вещь. Эта вещь называется научно-технический прогресс и применение этого научно-технического прогресса в быту. То есть, вот вы говорите, что в Москве нечем дышать, а я разговаривал с людьми, которые Москву посещали, например, в 80-е и 70-е. Когда по Москве ездило меньше автомобилей, но автомобили эти были другие. Например, ездили «Волги» 21-е, или, например, «Победы», ну, еще тогда ездили, хотя в 70-е это уже, наверное, «Жигули» были модные и так далее. Экологический класс этих автомобилей был, ну, где-то... Два, наверное. Я предположу, что это два. Сейчас экологический класс автомобиля, ну, там, Евро-4, я думаю, это минимум, что есть. Дальше. Грузовики. Не имели никаких экологических классов. Дальше, до определенных годов, надо посмотреть в Википедии, прикинуть, в Москве, прямо на трешке, были заводы. Завод, например, был ЗИЛ, в Советском Союзе он работал. Завод, например, был Серп и Молот. Завод, например, был, по-моему, Молния он назывался, я не ошибаюсь, это на Нижегородке, по-моему. Ну и так далее. Все эти заводы чадили воздух. Я не уверен, но предположу, что в Москве в 60-е дышать было вообще нечем, в принципе. Но это либо я ошибаюсь, ну я просто логически пытаюсь мыслить, вот, либо вы забыли, либо вы забыли. А, потому что в простом автомобиле, хоть их и больше, они сейчас жгут меньше топлива, раз. У них другая система очистки, два. За то, что они недоброкачественно относятся к экологии, их страшно карают, если речь идет, например, о Volkswagen, у которого произошел тот называемый, так называемый дизельгейт. Во всех автомобилях в современных есть система старт-стоп, чтобы они как только остановились, сразу отключили свой двигатель и не чадили и так далее. Я предположу, что со временем воздух вообще-то будет чище в городе. Просто потому, что здесь нет производств, и просто потому, что автомобили постепенно вообще будут, скорее всего, электрическими. А электрический автомобиль, он, в принципе, ничего не выбрасывает в воздух. Ну, у него нет выхлопа, нет там никакого СО2 и прочих вот этих вот вредных веществ. Почему не будет хватать воздуха? Возможно. Вы на высоком этаже, ну, там зелени нет. Вот я жил, например, на 4-м этаже в Перово и живу. И там деревья выше дома. Но иногда я бываю в гостях на 10-м этаже, в другом районе. И там, естественно, никаких деревьев нет. И знаете, воздух сухой, да, я вам честно скажу, и пыльно. Пыльно. А жил бы я на 25-м этаже, я думаю, было бы еще хуже. А жил бы на 100-м, вообще было бы невыносимо. Это просто так вот замечание. По поводу зелени, которой нет в Москве. Ну, черт его знает. Лосиный остров. Парк Горького. Облагороженный, прекрасный парк, кстати, зайдите. Александровский сад, кстати. Нескучный сад. Какой еще сад назвать? Да какой угодно. Я вчера был на Воробьевых горах, гулял возле МГУ. Зелень, прекрасно. Шаг в сторону делаешь, зелень, пожалуйста. Давнишняя, кстати, наверное. Нет? Несмотря на это, автотрассы не только загрязнение, но еще и шум и дискомфорт. Переход на электродвигатели не решит проблему переходов через 10 полос по трехэтажному надземному переходу, пишет Георгий Красняков. Да, Георгий, я с вами согласен. Но здесь сказали скорее про экологию. Экология штука сложная, экология не решается митингом. Вот, к сожалению. Потому что я начал вдруг читать про вот эти все источники энергии экологически чистые. Например, про ветряки. И мы тут долго, я помню, с Настей шутили про то, что ветряки, червей из земли, ну, как-то вот заставляют, ну, черви вылезают из земли, потому что там какие-то вибрации. Но это полбеды. Оказывается, птицы, особенно хищники большие, ну, типа орлов, они часто попадают под лопасти почему-то. То есть мелкие ничего, а большие птицы их рубят лопастями. То есть какое это для экологии плюс это или минус? Наверное, минус. Дальше. Есть солнечные батареи, о которых вы говорите. Я посмотрел, в Оренбургской области есть несколько вот этих вот солнечных электростанций. Да, по-моему, СЭП они называются, если я не ошибаюсь. Электростанции. СЭС. Солнечные. Ну, наверное. Ну, ладно, неважно. Да, СЭС, наверное. Солнечные электростанции. Все вроде хорошо, но так получается, что почему-то, когда птицы там летают, их, ну, они умирают, они сгорают, короче говоря, в лучах солнца отраженных и так далее. Птицы прям падают, и все. И обычно вот эти солнечные все вещи, они усеяны трупами именно птичек там каких-то, ну, разных птичек. Это для экологии хорошо или нет? Ведь птичка, например, если это орел... Это же хищник, а хищник, он там, мышку какую-то где-то поймает, еще что-то. Если будет мало хищников, то, наверное, расплодятся эти мышки. Эти мышки, наверное, будут что-то жрать не то, что им нужно в большом количестве. Ну, и это все же взаимосвязано, мы же знаем. Вот вам и экология. Ну, черт его знает, что с этой экологией делать. Требовать от мегаполиса свежего воздуха очень сложно. Ну, не знаю, может быть, мне кто-то расскажет, как было со свежим воздухом в 60-е в Москве. Но, опять же, это настолько косвенно относится к политическим требованиям, что даже сложно понять, насколько. Вообще, как будто бы это и не имеет никакого отношения к митингам. Митингам не исправить экологию. Экология – дело сложное. Экология – это долгий процесс, многоплановый. И это процесс, который могут, наверное, организовать специалисты, но никак не политики, и уж тем более политики популистского толка, которые, в принципе, отвечают... Ну, одна у них задача, да, — добиться власти. У политика задача добиться власти и удержаться при ней, а не экологию сделать как можно лучше в Москве. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Алексеевич.
Да.
Я могу сравнивать хорошо эти эпохи, потому что я прожил.
Ну вот расскажите, Михаил, как оно было-то? Ну,
давайте так. Факт. Угу. Факт. Голые факты, независимо от митингов и правительств и так далее. Ну, сейчас, несомненно, воздух в Москве гораздо чище, чем в советское время. Это просто несравнимо чище. Причины вы сказали формально, но он чище не только в Москве стал, очистилась и, провинция удивительнейшим образом. Медведи появились вон в Тверской области, волки. Я там бываю, это просто потрясающе. Что было при советской власти. Так называемая экстенсивная экономика. Это бессмысленное сливание, это химизация. Все было, вы знаете, эти колхозы, которые в реке стравливали все это и так далее. Было по плану все, никому из-за этого не было дела. То есть ресурс совершенно не оберегался. Так? Сейчас нет там этих колхозов-губителей, нет производств, которые в лесах строились, неизвестно для чего. Воздух чрезвычайно чистый, природа настолько расцветает. То же самое и в Москве, вы все сказали правильно.
Ну, спасибо.
Сейчас, вот на бензоколонку вы подъезжаете, я не знаю, вы за рулем, я уже забыл, ваш Бентли, вот вы заправляете когда, да? Вот смотрите, это небо и земля. Вот что было при советской власти все годы, 70-е, 60-е, 60-е? Этой бензоколонке, особенно на кольцевой, подъехать было страшно. Она вся была залита дизелькой. Вот эти лужи из дизеля с бензином, масла. Потому что все эти колонки были тряхлые, дырявые. Понимаете, такие вещи были. Сейчас чистенько, идеально на колонке все. Оборудование современное. Поэтому, конечно, воздух сейчас гораздо чище. Москва всегда был очень зеленым городом. Это надо отдать должное. Ну, так вот случилось почему-то. Огромное количество парков, эти легкие есть. Ну, а то, что городская индустриальная культура губительна, вообще, конечно, человек не должен жить на трассе в центре Москвы, ну, там, да, или где-то на Третьем кольце.
Не дай бог на Садовом жить, я вот с ужасом.
Поэтому я давно из центра уехал, десятки лет я все время живу. Вот в Подмосковье.
Ну, в центре, в центр можно прибежать, поработать и убежать.
Я уже не езжу туда. Ну, я могу себе позволить. Раз в неделю, может быть. Потому что жизнь уже строить самим себе. Но природа очистилась просто неимоверно. Если вы дадите мне полтора слова сказать о митинге, я скажу.
Ну, скажите, если давайте, мы говорим же, как косвенно ушли в природу, да.
Да-да, все очень скрупулезно хотят высчитать, а сколько ж людей противников там существующего состояния нашего. И вот, да вот, и смеются, да всего 3 тысячи пришло. Да что такое 50 тысяч, в Москве живет 12 миллионов. Ну, надо понять, поймите, люди, что митинг такого рода носит представительский характер. Каждый человек, пришедший на митинг, то же самое думают и полностью его поддерживают, и еще минимум 1000 человек. Поэтому количество участвующих в митинге, то есть количество реально недовольных людей, благородно недовольных, нужно вычислять так. 50 тысяч умножьте минимум на 1000, понимаете? Это будет 50 миллионов. Это абсолютно точная экстраполяция настроения. Поэтому, когда говорят, что это какое-то меньшинство вышло, нет. Это не меньшинство.
Тогда, Михаил, я не понимаю одного. Если действительно 50 миллионов, как могли быть такие цифры, какие были, например, на президентском, на президентских выборах? У нас, если, дай бог, вообще есть люди... У нас есть 50 миллионов тех, кто может голосовать, в принципе?
Я вас уверяю, что количество... Вот митинги отражают общее число недовольных в стране. Это так называемое молчаливое большинство. Оно всегда решает. Об этом писали идеологи коммунизма. И любые социальные мыслители. Все решает молчаливое большинство. Поэтому режимы разваливаются за 3 дня. Потому что это молчаливое большинство встает и говорит, а я...
Ну, спираль молчания вдруг перестает быть спиралью молчания и так далее. Я понял, Михаил, спасибо большое. Единственное, что я, например, общаюсь со своими... товарищами, которые живут не в Москве, ну, далеко, они любой протест в Москве практически и вот это тоже воспринимают как сытый протест. Сытый. Вы там опять с жиру беситесь в своей Москве? Примерно так они говорят. Я говорю, да не, это просто есть такая вот часть людей, они недовольны, в них силен дух противоречия там. Они говорят, ну, а что там у вас в Москве-то плохо? Ну, что у тебя плохо-то в Москве? Ну, вот они хотят там политической конкуренции, им кажется, что не были допущены там какие-то люди и так далее. Меня не понимают в этом смысле. В этом смысле, когда я пытаюсь это объяснить, ну, то есть я встаю на эту позицию, пытаюсь объяснить, ничего не понимаю в этом смысле. Ну, что, плохо в Москве или как? Ну, человек приезжает из провинции, идет по Москве. Я посмотрел требования, я список, резолюцию посмотрел этого митинга. Значит, там они и Собянина хотят отставлять же. Окей? Пожалуйста, отставляйте. Вот. Но я же помню результаты выборов мэра Москвы, когда Собяниным конкурентом был Навальный. Навальный тогда набрал 27%, это очень хорошо. Но, тем не менее, только 27%. И, по-моему, общее количество проголосовал, что пришел на голосование из тех, кто мог, это было около там, 33%, что ли, 36%. Ну, неважно, я могу ошибиться по цифре, но около там, 35%, давай так скажем. Ну, то есть Москва, в общем, не сильно политизированный город, как мне кажется. Могло бы быть и посильнее. Вот, ну, неважно. Важно другое. Вот идешь по Москве, а к чему претензию предъявить? Вот реально, к чему предъявить претензию? Экология. Ну, вот Михаил звонит, объяснил, что в Советском Союзе по ряду разных причин, в том числе из-за того, что производства были в городе, да и автомобили были не такого качества, не так хорошо они были сделаны просто. Сейчас идет вперед в этом смысле наука. Было грязнее по воздуху. Дальше. Значит, чище. Чистая ли вообще Москва? Я был в разных городах мира, в европейских преимущественно. Например, в Берлине. Москва чище Берлина. Гораздо чище Берлина. Это просто факт. Если вы не были там, то когда-нибудь побываете, посмотрите. Москва чище Брюсселя. Это факт. Москва вообще чище большинства европейских столиц. Это удивительно, но это так. Этого никто не знает, просто потому что у нас достаточно бедный народ, а бедный народ не может себе позволить путешествовать. Я считаю, что... было бы хорошо, чтобы люди поездили по другим странам и посмотрели, какие у нас есть плюсы, какие у нас есть минусы. Что еще в Москве может быть не так, я не знаю. Платные парковки. Я знаю, что многим это не нравится. Ну, я посмотрел, платные парковки есть везде. Во всех странах есть платные парковки. И да, я даже получал штрафы за неправильную парковку, потому что не смог разобраться, например, в Амстердаме, когда поставил автомобиль. Да, мне пришел очень серьезный штраф за неправильную парковку. Ну, что я могу поделать? Пришлось этот штраф платить. Да, так такое бывает. Почему? Ну, потому что желающих занять это место гораздо больше, чем этих мест вообще существует, парковочных. Все. Но вы приезжаете в Питер, там этого нет. С парковками там какой-то беспредел. Вот вам нравится по Питеру ездить на автомобиле? Ответьте сами себе. Я ездил вот недавно в Питер. Это ужасно. Это ужасно. Ты не понимаешь, где вообще поставить машину. Я лучше отдам деньги, поставлю автомобиль и буду уверен, что его отсюда не увезут. Да, это будет дорого. Да, есть в Москве вообще по 380 рублей парковка. Но я никогда не ставлю на несколько часов за 380 рублей. За 380 рублей, это я, например, в центре, я ставлю машину, ну, максимум как раз на час и ставлю. А так я ставлю на час, убегаю, прибегаю, например, 20 минут я ходил, уехать нажимаю, и все. То есть через приложение мне деньги возвращаются, те, которые я не отстоял на месте. Все нормально. Не такие большие, не сокрушительные. Правильно? Какая еще может быть жалоба на Москву? Я вот просто думаю, какая жалоба? Парки. Великолепные парки. Великолепный парк Горького. Я не знаю, вот сходите и посмотрите. Вы не были там, я не знаю, почему вам не нравится. Там классно. Там классно. Асфальт. Реально, дороги в Москве? Нет ни в каком городе больше России таких дорог. Ни в каком. Лучшие дороги в России. Реально. Только стыки, наверное, на трешке раздражают. И, может быть, на каких-то улицах, там, дальних, не знаю каких, совсем плохой асфальт. Где-то есть, может быть, но я его, в общем, и не встречал. Я езжу на таких автомобилях. Сейчас вот у меня на Audi S5 на тесте. Это такая, ну, полуспортивная машина, назовем ее. Это еще не сильно заряженная, но уже заряженная. С довольно спортивной подвеской. У меня нет ни одного места в Москве, по которому я ездил. Я ездил все выходные, ко мне приехал в гости отец, я его просто катал по Москве, показывал. Нет ни одного места, где бы мне пробило подвеску. Ни одного. Я ездил везде на этом автомобиле. Какая еще претензия может быть... S5, Audi S5. Какая еще претензия может быть к Москве? Дорого? Так здесь и зарплаты в 10 раз выше. Ну, не в 10, ладно, в 5. Но они здесь выше. Но библиотекарь в том районе, где живут мои родители, Оренбургской области, этот район, 7 тысяч рублей зарплата. 7 тысяч рублей у человека зарплата. Директор детского сада, 14 тысяч рублей. Вы уверены, что вы обделены? Вы уверены, что в Москве плохо? Вы уверены, что именно вы должны выходить на какие-то митинги, и вас что-то должно не устраивать? В Москве я раскрываю секрет. Как тот самый колхозник, который к вам приехал. Я такая Фрося Бурлакова. Вот я вам как Фрося Бурлакова говорю. В Москве рай. Рай на земле. Много работы, много возможностей отдохнуть. Все, что хочешь. Любые развлечения, все, что хочешь. Медицина лучшая в стране. Лучшая. Лучшая просто. Образование лучшее в стране. Культура лучшая в стране. Все, дороги лучшие. А вы самые недовольные. Удивительно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Это я, всем здравствуйте. Гость вторая говорит, интересная передача. Радио «Говорит Москва». Смотри, говорит, голосом провинциала рассказывает москвичам, какой у них город. Ну, на всякий случай, радио «Говорит Москва» в том виде, в котором оно основано провинциалом. Простым керченским парнишкой. Так что вы тут не рассказывайте мне. Я понял, тут посыл же ясен. Тут такая-то сегрегация идет. Как это ты москвичам рассказываешь? Ну, на всякий случай, москвичи даже не основали Москву, потому что основать что-то где-то в пустоте нужно же откуда-то прийти, правильно? Как и любой другой город. Правильно? Это на всякий случай. Ну, и я могу долго, конечно, сейчас издеваться над москвичами, но не буду я этим заниматься. Вот. Мне это не нужно. У меня, в общем, нет такой задачи. Вот. Хотя у меня никакой вообще задачи нет. Ну, не знаю, я 10 лет живу в Москве, я что-то могу наблюдать. Какие-то выводы могу сделать по поводу того, как я живу в Москве 10 лет и как меняется город за это время. Если нужно спросить, какой он был раньше, я спрашиваю у людей, мне рассказывают. Все. Так, вы в данный момент мешаете зарождению гражданского общества в Москве. По Конституции России каждый имеет право высказать свое мнение, пишет 44-й. 44-й, я никоим образом не мешаю зарождению гражданского общества в Москве. Более того, именно потому, что по Конституции Российской Федерации каждый имеет право высказать свое мнение, я высказываю всего лишь навсего свое мнение. В строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, не нарушая ни одного закона Российской Федерации. Поэтому 44-й. Я как раз-таки часть вашего замечательного гражданского общества. Если вы меня из него исторгнете, получается, что вы против гражданского общества. Получается, что вы радикально настроенный человек, который может воспринять свою позицию и считать ее правильной, но не воспринять чужую. А получается, тогда вы ничем не отличаетесь от того дракона, которого вы хотите убить. Ну, так получилось, понимаете? Вы сами хотите просто превратиться в дракона, а мне зачем другой дракон? Есть один дракон, пусть он и будет. Зачем мне убивать одного дракона ради другого? Зачем? Что в моей жизни простого человека, я достаточно простой человек, поменяется? Ничего. Просто чьи-то амбиции, ну, как-то, я не знаю, реализовать мне. Мне стать пушечным мясом чьим-то? Нет. Нет, я этого не буду делать. Я вам так скажу. Есть такой фильм «Троя» называется. И там Брэд Питт играет Ахиллеса. Вот. И вот в определенный момент, когда должен состояться бой, он не выходит. Не выходит. И кто там? Агамемнон кричит. «Ахиллес! Ахиллес!» Его вытягивают из лагеря. И он очень прискакал, все. И подходит... Что-то там берет, по-моему, копье и бросает Агамемнону фразу. Вот если бы цари сами бились друг с другом, вот было бы интересно, что-то такое. И пошел драться и убивать другого героя. И убивает его. Это я к чему? Я не стану руками политика какого-то. Я не собираюсь за него отдавать жизнь. Я не собираюсь за него умирать. Мне это не интересно. Мне интересно другое. Вот и все. Вы хотите стать инструментом в борьбе? Становитесь, пожалуйста. Примеров в истории много. Примеров очень много. Ну, понимаете, какая история? Вот революция в России свершилась, Великая Октябрьская, когда-то, в Российской империи. А на Роллс-Ройсе ездил Владимир Ильич Ленин.
А ваши прадедушки, прабабушки на Роллс-Ройсах не ездили. И до сих пор у вас нет Роллс-Ройса, представляете себе? А за это время, вообще-то, уже много поколений сменилось. Ну, так, если подумать. И за это время и элита сменилась уже. Да и, можно сказать, не раз сменилась. И она жила всегда, эта элита, по-другому. А вы всегда жили так, как вы жили. Если, конечно, вы не из каких-то обделенных людей, там вас, может быть, раскулачили. Ну, это ладно, все равно кулаки даже, это простые люди были. Ну, из дворян, может быть, вы, у вас какое-то поместье отняли. Тогда я вашу боль я бы смог разделить, то есть понять, я представить в голове смог бы. Вот у вас, например, какая-то очень знаменитая фамилия. Не знаю, может быть, вы Шереметьевы. И вы думаете, вот же ж было поместье, а вот же ж еще было. Это все было мое. Мне по наследству перешло. Я бы прямо сейчас просто по праву рождения, по крови, был бы наследником, и у меня были бы миллиарды рублей в кармане. Миллиарды. А то, может быть, и больше, чем рублей. Просто потому, что мне принадлежала бы эта недвижимость, я бы ее сдал просто, кто там, в аренду отдал. У вас же этого не было ничего. Мы же, давайте честно говорить, мы же из грязи. Дальше нам скажут, ну, Советский Союз дал возможность вам быть там, борьба, вот это вот. Ну, как, какую возможность дал нам Советский Союз? Ну, квартиры, да, но и в других странах так произошло. Есть несколько стран, они вполне себе монархии. Да, это не абсолютные монархии, как это было, например, в Российской империи, но тем не менее, это монархии. Нидерланды — это монархия? Великобритания — это монархия? Что там? Что-то я слышал словосочетание «король Испании», значит, монархия. Да, я слышал, сочетание. Может, это уже, может, и нет уже, не знаю. И так далее. Ну, посмотрите, сколько монархий в мире существует на данный момент. Значит, можно было, оказывается, трансформировать нашу монархию, ну, просто ее немножечко ограничить, чтобы абсолютная власть монарха не была, и все. Значит, можно было в определенный момент трансформировать власть советскую, чтобы просто абсолютной не была власть лидера этого, да, вождя. А она становилась в определенный момент абсолютной. Сталин этого добился. Вот. А потом, например, пришел Хрущев, начал, развенчал культ личности Сталина и заставил вас засеять страну кукурузой. Просто потому, что ты сумасбродный. Ну, ты сумасбродный. И ты предлагаешь, а никто тебе не может противоречить, потому что так выстроена вертикаль. Дальше был там 91-93 год, и мы приняли Конституцию. Эта Конституция была написана при помощи наших американских партнеров. Так? Так. Вот вы мне ее приводите в пример. Ты, Леша, замешаешь за рождение гражданского общества. Окей. Эта Конституция была написана, она называется, внимание, как ее характеризуют специалисты, не Леша Гудошников, специалист. Она суперпрезидентская. Что значит суперпрезидентская? Это значит, что, по сути, президент — это абсолютный правитель. В его руках, по сути, вся власть. Вы знаете, что по Конституции Российской Федерации, по закону Российской Федерации, судью назначает президент. Вы это знаете или нет? Вы знаете, что подпись последняя за любым законом, который проходит три чтения, но должен пройти потом Совет Федерации еще, рассматривать Госдуму сначала, потом Совет Федерации, и должна быть подпись президента. Нет подписи, нет закона. Это вам судебная уже и законодательная власть, исполнительная власть. Чуть сказать по исполнительной власти. Вот возьмите правительство и представьте себе, что наше правительство идет вразрез с президентом. Представили? Нет. Значит, три ветви власти сосредоточены в руках одного человека, правителя. Это прописано в Конституции Российской Федерации. Конституция написана демократами в начале 90-х. В начале 90-х. У меня к вам вопрос, уважаемые господа. Почему наши специалисты, наши друзья американские, друзья же они нам, написали такую конституцию нам, вместе с нами? У меня к вам ответ, дорогие друзья. Потому что первый звонок, который совершил Ельцин, он был в США. Это мы знаем. Первый звонок на посту президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина – это звонок американскому президенту. Суперпрезидентская конституция была выгодна, я так представляю, нашим партнерам, а на самом деле это не партнеры, а сюзерены, мы вассалы, они сюзерены, наши хозяева, для управления государством. Когда у тебя есть марионеточный правитель, в руках которого сосредоточена вся власть, и ты можешь его менять вот так, ты правишь этой страной. Тебе не нужно мучиться и заходить с низов, с революций с каких-то НКО многочисленных, финансировать их, поднимать каких-то вонючих оппозиционеров, которые никому не нужны. Ты просто берешь и меняешь президента все время, когда тебе нужно, тебе это удобно, ты это можешь сделать. Возникла проблема. Проблема эта кристаллизовалась, и все это знают, в 2007 году. Это Мюнхенская речь. Проблема эта называется для американцев, объективно, президент Российской Федерации нынешний. Все. Потому что надо было, чтобы он делал так, а он делает по-другому. А он делает по-другому. Соответственно, ты понимаешь, что у тебя не получается. Слишком много власти у нынешнего правителя. Правитель не вписывается в твою канву, тебе не кланяется. Не кланяется. Он говорит, а у нас тут великая большая история. Мы вообще-то были империей, и еще мы были Советским Союзом. У нас еще есть ядерное оружие. И мы как минимум претендуем на то, чтобы наш голос был слышен. В Совете Безопасности ООН. Да, чтобы с нами говорили, чтобы какой-то там катерок где-то не проплыл, чтобы НАТО не встало у наших границ впритык, чтобы вы не могли отжать у нас Крым за секунду, вот так вот забрать и все. У нас кое-что имеется, мы кое-что можем. Мы можем, например, в Сирии повоевать, смотрите. Вот мы в Сирии выполнили задачу, которую вы не могли выполнить коалиционно, а мы выполнили сами, русские. Проблемка? Проблемка. Что делать? Соответственно, ты не можешь зайти сверху, ты начинаешь заходить снизу. Финансирование протеста, финансирование оппозиции, финансирование всего чего угодно, лишь бы снять верхушку, которая тебе, ну, не подвластна, она не с тобой, не контактирует, как ты хочешь. А ты хочешь, чтобы контактировала по определенной, абсолютно простой формуле. Вассал, сюзерен, все. Сюзерен, вассал. Сюзерен, вассальные отношения. Феодализм, откровенный, на самом деле. Если вы этого не видите, ну, что я могу с этим сделать? Но я не могу с этим ничего поделать. Ну, демократы приняли конституцию, которая суперпрезидентская. Ну, сами себе ответьте, почему. Теперь вы говорите, в конституции написано. Да, отлично, в конституции написано. А еще в конституции вот что написано. А вот еще что в конституции написано. Все? Вот так получилось. Дальше вы мне скажете, ну тогда, значит, если она суперпрезидентская, она была так написана, надо ее переписать. Да вы что, ее надо переписать? А если вы ее хотите переписать, значит, и все остальное надо переписать, правильно, в Конституции? Так может, нам вообще новая Конституция нужна? Вопрос к вам. Я, в общем, предполагаю, что если Конституция будет не суперпрезидентская, вот, и все-таки у нас как-то власть будет распределена, она будет не в руках одного человека, а в руках многих людей, может быть, это будет более стабильная система. Потому что система со сосредоточением власти в одних руках, к сожалению, нестабильна. Она зависит от... объективно, здоровье и жизни человека, который находится во главе государства. То есть, если, например, у тебя был Сталин, то у тебя будет такая страна. Приходит Хрущев, у тебя будет другая страна. Тут же. Она вот разворачивается, например, идеологически по отношению к предыдущему правителю на 180 градусов, и плевать, все, развенчание культа личности. А Берию убейте. Убейте Берию. Как это так? До этого он был всем и стал никем. Берия, все. Кончился. В тот же год, как кончился Сталин. Ничего, не странно это? Они же все были вроде как соратниками до определенного момента. А нет, не были они соратниками. Также с Российской империей. Будет у вас Александр, будет у вас процветание. Будет у вас Николай II. Все. В этом проблема вертикали. Вертикаль тактически выгодна, стратегически невыгодна. Все. У нас сейчас тактически все правильно, стратегически неизвестно, как будет. Одна очень простая вещь. Все мы смертны. Смертен и наш президент. Это факт. Это факт, это надо понимать. И он это понимает. И мы это понимаем. Дальше что? Мы задаемся этим вопросом. Правильно? А что дальше? Что мы будем делать дальше? Как будут жить наши дети и так далее? Вы хотите сказать, что этот вопрос решается одним митингом на Сахарова? Да 100 митингов проведите, ничего не решится. Вы, дальше вопрос. Что не устраивает молодых? Я вижу на митинге молодых. Что не устраивает молодых? Вы мне хотите сказать, что молодых не устраивает что? Собянин? Нет. Молодых не устраивает отсутствие социальных лифтов. Кто перегородил молодым социальные лифты? Что, вы хотите сказать, что сейчас, например, освободится место президента, вы меня выберете? Нет, вы меня не выберете. Естественно, это будет человек постарше. Как минимум, вы не доверяете людям, которым там меньше 45, а то лучше хотя бы 50, чтобы было, потому что жизнь пожил, хотя бы что-то видел. Вы мне, Лёше Гудошникову, объективно не доверяете, потому что я молодой. Это факт. Я знаю ваши сообщения все, я их читаю. Слишком молодой, зеленый. Мне 30 лет, ребят, 30. В 27 многие люди уже уходили. Уже давно, ну, знаете, клуб 27 есть. Мне уже 30. Я не Гайдар, который там в 16 лет командует полком. 30. Куда уж, старый уже. А вы все говорите, молодой, слишком молодой. Значит, 50 плюс. Это человек, которого вы хоть как-то будете рассматривать в президенты. Значит, сразу отметаем этот вопрос. В градоначальнике молодого вы не возьмете так же. Вам опять нужен 50+, точно. Соответственно, на что может рассчитывать молодой человек? 20-30 лет. Вот это вот среднее звено, среднее. На шаг выше, чуть-чуть выше. Маленькая какое-нибудь, маленькая руководящая должность. Чуть-чуть. Вот на что рассчитывает молодой человек. Любой. 25-30-35 лет. Он уже как специалист... Ну, 25-то это маловато, на самом деле. Хотя не маловато. Нормально, нормально. 27 вот нормально. Кстати, сейчас объясню, почему. Университет окончил примерно... сколько лет было? Ну, 21-22. Не, маловато, 27. К 30... вообще, специалист формируется от 5 лет. 5 лет формируется специалист. Соответственно, вот 22 окончил, плюс 5 лет, 27, все нормально. Вот 27 должно быть сразу движение, сразу. Его нет. Почему? Все сидят на местах. В этом смысле мне, например, не нравятся те изменения пенсионного законодательства, которые сегодня есть. Потому что они укореняют стариков на местах. Это значит, у молодых не будет движения вперед. Не будет. Если у молодых не будет движения маленького, им не нужно сразу и все. Маленького вперед, они будут вот такие. Они пойдут, они что-то будут говорить, им будет не нравиться. Почему? Потому что ты вечный, нижайший работник. Знаете, был такой фильм «Фантоцци» назывался, там «Приключения Фантоцци» или что-то такое, итальянская комедия. И вот там «Нижайшие служащие», была такая фраза. И вот «Нижайшие служащие» отличались тем, что где бы они ни ходили, даже в здании, над ними всегда была туча громовая. И эта туча все время поливала их дождем, хотя вокруг было солнце. Вокруг начальника было солнце. А эта туча все время лила на них дождь, била их молниями. Где бы они ни ходили, в здании, вне здания. Вот такая шутка. Найдите этот фильм. «Фантоцци» либо «Фанточи». Ну, как бы, там, по написанию сами решите. Вы итальянский лучше меня знаете. Все, в этом проблема. Объективно говоря, если вы хотите, чтобы не было протестов, если вы не хотите протестной волны, как ни странно, вам самим надо подвинуться. Если вам 50+, подвиньтесь, дайте место молодым. Вот и все. Социальные лифты – это единственное, что нужно. Социальные лифты. Реально талантливых вытаскивать наверх. Все. Сегодня социальный лифт рабочий, я вижу, какой. Интернет. Но он не от государства идет, он сам по себе. Он сам по себе. Здесь я социальные лифты вижу. Я вижу, как люди превращаются в, ну, там, в знаменитости, пускай будет. Знаменитости. Из ничего. Это я вижу. Окей? В чем проблема? Нельзя сделать какое-то министерство, которое будет этим заниматься? Министерство интернета? Кто у нас там? Открытое правительство было какое-то там? Вот Абызов, в чем там, сидит, не сидит? Не знаю, Министерство интернета. Что, нельзя найти талантливых людей? Нельзя им дать ресурс небольшой? Небольшой, чтобы они проявили себя? Да я вас умоляю. Только дайте, подтолкните, дайте возможность проявить себя. Проявят. Как проявляли в Советском Союзе, как проявляли в Российской империи, как проявляли всегда. Русский народ очень талантливый. Только дай волю, только дай возможность. Но кто не дает возможность? Старики. Ну вы сидите на местах. Но вы сами сидите на местах, вспоминая Советский Союз с слезами на глазах, но вы не можете одного понять. В Советском Союзе вы были молодыми, и вам давали тот самый социальный лифт. А сегодняшним молодым еще надо поискать этот социальный лифт. О чем это говорит? Вы сидите на местах, ну сидите дальше. Я напомню вам фразу нашего главного редактора. Хотите? Ну, бывшего главного редактора. Сергея Даренко. А он говорил, мы отдадим эту страну только внукам. Мы, цитата, трахнули своих отцов и отдадим эту страну только своим внукам. Я раскрою вам небольшой секрет. Вот там, на митинге, в большинстве своем, люди плевать хотели на выборы в Мосгордуму. Вообще им все равно. Им это неинтересно. А они выходят туда вообще по другим причинам. И это именно ваши дети
Это не внуки, это дети. Это 30 лет, 30 лет. Привет, это ваши дети пришли к вам и говорят вам. Вы сказали нам, они говорят вам, что вы нам не отдадите ничего. Вы отдадите это сразу внукам. Мы готовы поспорить, они говорят. На самом деле они не готовы поспорить. В их руках нет ресурса. Они очень слабые. Если посмотреть на этот протест, это реально... Ну, это не протест. Это так. Их достаточно много. 50 тысяч — это много. Но опасность... Какая опасность от них исходит? Ну, вряд ли. У тебя есть... Если у тебя есть Росгвардия, если у тебя есть МВД, если у тебя есть армия, на всякий случай, которая спасает, я так понял, всех. МЧС у нас он не работает, армия тушит пожары. Чего тебе бояться? Нечего бояться. Вот и все. Я уверен, что большинство из тех, кто стоит на этой площади, плевать хотело на этих всех кандидатов, там, 12, которые недопущены, кандидаты, не кандидаты, о них знать не знают, в принципе. Я уверен, что несколько десятков тысяч, возможно, пришли посмотреть на знаменитого рэпера или на знаменитого блогера. Хотя, кстати, для меня это страшное удивление, что там же был Дудь и там был Оксимирон. А народу было не так и много. Хотя, так подумать, у них же миллионная аудитория, реально миллионная. Из чего я делаю вывод, что они все-таки воспринимаются больше как люди, которые веселят, а не люди, которые политически ведут за собой. Интересная тоже история, это можно покрутить, подумать. Вот. В Михалкова не превращайтесь, давайте сменим тематику, народ напрягается уже, Дроздов, говорит Александр. Да возможно, но давайте сменим, без проблем, я готов сменить тематику, на любую другую, пожалуйста. Мне просто интересно об этом думать, и все, мне кажется, и вам интересно. А так-то давайте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Александр.
Да.
Алексей, смотрите, тут слышал мнение такое, что Беларусь и Россия — это, в принципе, системы вот одной личности. То есть уйдет личность, и обязательно поменяется система.
Может что быть касается, такое.
Ну да, где-то это кто-то говорил из каких-то, ну, в принципе, там...
Но я напомню еще одну фразу, если позволите, Сергея Доренко. Он говорил, что следующий будет править под портретом предыдущего, про Россию, на всякий случай.
Ну, наверное, да.
Это что такой, вот возможно, этого, прогноз, да.
Да, что касается нынешнего, так сказать, ну, майданутости или там майданности населения... Ну, понятное дело, есть одна причина, которая не устраивает, я думаю, большинство общества. Это вот наш российский государственный капитализм во главе с нашим президентом. Вот. Люди видят, что, так сказать, указанное в Конституции социальное государство по факту отсутствует. Также у нас отсутствует политическая система любая, потому что нет у нас никаких политических партий. Я сейчас не буду их перечислять, их просто нет. Их просто нет. Вот. И, естественно, к большому сожалению, вот молодые присоединяются, потому что они не видят вот этих лифтов социальных, они не видят справедливости, и они, к моему сожалению, они присоединяются не к тем, потому что вот эти, которые, ну, буянят, майданят, которые, при них точно России не будет. Это, не так будет. Сказать, заказ, вспомним слова...
Да это если даже... Давайте так, давайте, если даже это... Андализ
Райс и Олбрайт.
Вспомним давайте, слова, давайте, вот да, это вот результат. Давайте так, будет. Если даже это и не заказ, они не говорят, ну, во всяком случае, не показывают никакой своей позитивной повестки, это факт, они, ну, они как разрушители, может быть, и хороши.
Да, вот. Они разрушители, но есть же доказательства, что кое-кто из них получает деньги, ну, от
давайте,
иностранных НКО.
Есть такой но разговор, давайте так. Есть такой разговор, есть такой разговор. Мы не будем сюда врубаться так, как будто бы мы сторона конфликта. Есть такой разговор, давайте скажем. Сейчас будет проверять Следственный комитет, ФБК, там, по поводу отмывания денег, там, на миллиард дело идет.
Да,
мы не знаем, насколько это... Да, мы же не знаем, насколько это правда, правильно?
Хорошо,
мы
так, Алексей, я понял. Будем... Алексей, извините, да. Извините, я вас перебью, Алексей,
да,
извините.
Да.
Смотрите, теперь давайте чуть-чуть, дайте мне буквально секунд 15-20 на другую тему переговорить. Я не знаю, говорили с вами на эту тему, не говорили... Дело о пятнице вечера, эфир, который был в повторе после 22.
И что?
Какая-то информация у вас есть по этому поводу?
Нет, нет, никакой, не знаю. А что там?
Вы вот смотрите, если сейчас есть время в эфире...
Ну нет, вы же на меня напишите, а то мы сейчас всех будем утомлять.
А куда написать?
Да вон в директ, в Инстаграм. В Инстаграм, в директ мне напишите и все.
Да, без проблем.
Да у меня нету Инстаграма.
Черт побери. Ну, я не знаю. Ну, ВКонтакте мне напишите. В Фейсбуке напишите.
Фейсбук? А как вас в Фейсбуке найти?
А так, я Гудошников. Алексей Гудошников. Все. Как что мне искать?
Смотрите.
Все. Меня... У меня сейчас на новости. Ну, вы поняли. Найдите, пожалуйста. Прям я найду. Я увижу. Вы прям напишите там.
Вы прямо сейчас все. Посмотрите. Ну,
сейчас прямо посмотрю. Все, обещаю.
Полтора часов.
Вот. Окей, прямо сейчас. Спасибо. Все, да. Спасибо большое. 10:30 новости. На 10:35 в Москве, обзор печати. Настя Аношко из Питера выходит и рассказывает, что там у нас интересного. Настя, погнали.
Да, доброе утро всем.
Доброе.
Доброе утро. А сегодня на вечерней Москве есть интервью с Собяниным, такой небольшой. Он поздравляет там строителей и говорит, строители всегда будут нужны у нас. И действительно, был день строителей, и даже строители, я знаю, друг другу гифки пересылали, анимированные в WhatsApp. Поэтому поздравляем строителей. И желаем им успехов. Это раз. Второе, это, конечно, информация из аргументов и фактов по поводу летящего на нас астероида, который 160 метров поперечник и похож на пирамиду Хеопса по размерам. Вроде бы он пролетает мимо всего лишь в миллионе километров примерно.
Всего лишь,
от Земли, да, ну, по космическим меркам это, конечно,
это
совсем мало.
Это плевок. Вот когда мы слышим о таких вещах, вот я когда слышу, я начинаю лишний раз задуматься о том, насколько я ничтожен, как человек вообще, в принципе.
Ой, ну
это печально, Настя. Это
сделать все очень просто. Вот представь, что 2 километра под тобой лава.
Ужас.
Просто.
Какие,
совсем недалеко.
Настя, какие мы все-таки недолговечные, а?
Ну, вот пока летит, значит, мы еще пока шепчем и делаем обзор пресс. Еще.
Ну, да.
Судью, обозвавшего арбитра сотрудника Ахмат-арены, уволили. Судью через громкоговоритель оскорбили, крикнули, по-моему, там судья козел или что-то такое.
Мне почему-то писали те, кто смотрел этот матч, что не такое слово было выкрикнуто, там что-то о контрацептивах шла речь.
Да, вот я
якобы.
Помню, а мне сразу вспомнилась другая история, я даже когда-то этот мем детям показывала, когда судья продажный, козел.
Да, это было, вот это было, это я помню, здесь вроде бы как-то поярче фраза была, да.
Да, а здесь вот все-таки это оказался рядовой какой-то человек, поэтому его совершенно спокойно уволили, и мы этому аплодируем, правда?
Великолепно.
Это на «Говорит Москва», между прочим, на сайте эта информация выложена.
Это великолепно.
Ну и в Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства. Речь может идти о единой наценке на группу препаратов с одним международным непатентованным наименованием и формой выпуска. Также в Госдуме рассматривают запрет эксклюзивных маркетинговых договоров, по которым предусматривают продажу только одного препарата в рамках одной группы наименований. Ну, в общем, диверсификация. Нельзя теперь покупать врачей и вообще вот так вот довести.
Ужас.
Вот, наверное, и все, весь обзор прессы.
Это была Анастасия Аношко. Настя, отдыхай, до завтра. А что, ты не дала? Я думал, Настя хотя бы сказать спасибо там. Но я уверен, что она, когда мы положили трубку, сказала спасибо, ребята. Настя, если ты слышишь, спасибо тебе большое. Про Чечню все пишут, что вот там козел не козел, кто кричит. Слушайте, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку? Это первое. То есть, когда Настя так... Я услышал немножко в ее голосе такой сарказм. А того-то не уволили, а этого-то уволили? Просто. Конечно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Извините. Это как Уинстон Черчилль, понимаете? Вот он мог выпивать в день бутылку виски. И постоянно курил. Была такая присказка, не знаю, правда-неправда, он говорил это или нет, что он, если бы даже мог курить во сне, он бы курил и во сне, просто не может курить во сне. Вот, то есть, он не выпускал сигару изо рта. Значит, что это значит? Он был злостный курильщик и алкаш. Ну, а если ты выпиваешь бутылку виски в день, ты, наверное, алкаш. Но поймите правильно, это был Уинстон Черчилль, он еще был политическим деятелем и, в общем, довольно успешным. А если вы просто будете выпивать бутылку виски в день и курить постоянно сигару, вы, наверное, будете невыносимым человеком, и вас с вами просто перестанут общаться, потому что вы будете алкоголиком, который все время чадит и больше ничего не делает. Это поэтому, ну что... Ну, как можно сравнивать-то несравним? Не знаю. В околоспорте у вас заставка про судью, пишет Григорий. Есть такое. Социальный лифт застрял в шахте истории, пишет Сергей. Возможно.
Возможно. С другой стороны, опять же, вот знаете, когда говорят о политической конкуренции, интересная у меня мысль есть. Вот я говорю, политической конкуренции в Китае, ну, в общем, нет. Вот такой, как мы ее представляем себе, какая она должна быть. А политическая конкуренция в Грузии, например, есть. Политическая конкуренция на Украине, например, есть. А экономики нет. То есть бывает такая история, что нет политической конкуренции, нет экономики. Бывает история, когда есть политическая конкуренция, есть экономика. Бывает, когда есть политическая конкуренция, но экономики нет. А бывает, нет политической конкуренции и есть экономика. То есть вот четыре разных возможности, так скажем. Четыре разных расклада. Вот и все. Вот и все. Но это не значит, что вы обязательно, если у тебя есть политическая конкуренция, что у тебя есть экономика. Нет, нет, не обязательно, абсолютно не обязательно. Не стоит это связывать, на мой взгляд. Просто потому что я беру примеры живые, вот, там, соседей каких-то наших, и прихожу к выводу, что... Или вот, например, мы возьмем Казахстан. Какая там политическая конкуренция в Казахстане, скажите мне, пожалуйста. Но на фоне других стран, на фоне Средней Азии, да, вот нашей, в общем, неплохо выглядит Казахстан. Неплохо. А политической конкуренции, да никакой. Назарбаев ушел с поста президента, но мы же знаем, по какой схеме он ушел, он все еще остается главным человеком в стране. Просто он красиво придумал себе другое название, по сути. Вот и все. Политическая конкуренция в Беларуси есть? Нет. Ну, сравните, вот она, политическая конкуренция на Украине есть, а вот в Беларуси ее нет. Если бы вам сказали завтра, куда вы поедете жить, провести свой остаток своей жизни, провести старость свою, куда бы вы поехали? Я предполагаю, что вы поехали бы в Белоруссию. Вот и все. Сказать, что в Белоруссии хуже жить, чем на Украине, я сильно сомневаюсь, что там хуже жить. Может быть, даже и лучше. А может быть и нет, не знаю. А Китай – закрытая система. Что вы знаете, по сути, о партии Китая? Там десятками расстреливают чиновников, якобы взяточников. Это и есть политическая конкуренция, так как воруют в их партии все, но расстреливают единиц, пишет Юрий. Ну хорошо, посадили Улюкаева – это и есть политическая конкуренция внутри партии «Единая Россия». Посадят Абызова – это и есть политическая конкуренция внутри партии «Единая Россия». Вас устраивает мой ответ? Нет, Юрий, вас не устроит мой ответ, потому что это глупый ответ, но, понимаете ли, он просто скопировал вашу мысль, ну, я просто скопировал ваши мысли, перевернул их, ну, так скажем, примерил на нас, и все. Ну что, арест Улюкаева и посадка – это политическая конкуренция? Если да, то тогда расстрелы в Китае – это политическая конкуренция. Если нет, тогда расстрелы в Китае – это не политическая конкуренция, Юрий. Ну, так получается. Извините, Юрий, но так получается. Нет, вы пытаетесь, как бы вам сказать, немножечко... исказить понятие политической конкуренции, как мне показалось. Значит, ее нет там, ее нет. Единовластный, единосильный правитель с одной партией, одна партия, все, никакой политической конкуренции, и вперед. Побеждать. Больше ничего в Китае не происходит. И они победят. Это самое интересное. А у американцев есть политическая конкуренция, но она не так важна просто потому, что, судя по тому, что, вот по Трампу, благодаря Конгрессу можно запеленать любого президента, какой бы он сумасбродный ни был. Все. Система выстроена таким образом, что если у тебя даже сумасшедший человек во власти, абсолютно отмороженный, ты его можешь запеленать. У тебя есть специальная толпа людей, которая его поведет в нужную сторону. И он говорит, мы подружимся с Россией, приходит к власти и не может. Не может. Построю стену с Мексикой, приходит ко власти и не может. Улучшим экономику, говорит, пожалуйста, улучшай. Улучшай. Тут у них экономику, американцев говорят, растет. Пожалуйста, здесь мы тебе не мешаем, улучшай. С Россией ты не подружишься, тебе не получится. Все. И ничего он не может сделать. Политическая конкуренция – это не все, что нужно для функционирования государства. И чаще всего политической конкуренции недостаточно, потому что она ничего не дает. Ведь могут конкурировать идиоты с идиотами, понимаете? Безидейные абсолютно. Конкурировать за ваше внимание. Ведь политическая конкуренция в начале 90-х в России была неимоверной. Насколько мне это известно, все, что я смог прочитать и как-то проанализировать, привело меня к мысли, что политическая конкуренция в начале 90-х в России была запредельная. Очень много было партий, очень много было политики, яркая, пестрая политическая жизнь была. Но что, родили-то в итоге мышь? Ну, как-то так, мыши родили. Ну, а что, ладно. У нас, кстати, новые правила рыбалки. Я на всякий случай рыбакам всем объясню, кто любит рыбалку. Нельзя теперь рыбачить электроудочкой. Все это вступит в силу с 2020 года. Там и обсудим, пока не будем торопиться. Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности. И речь идет о 89-м годе. Афганистан, конечно, вывод советских войск из Афганистана. Здесь можно было бы поговорить, это Левада-центр, опрос, там что-то 50 с чем-то процентов сказали, вывод войск из Афганистана, если не ошибаюсь. Здесь можно было бы, конечно, поговорить о Сирии современной. То есть, как ни странно, очень важная операция военная, но, посмотрите, к ней столько внимания, сколько к Афганистану не привлечено. Почему? Потому что не оправдались те потрясающие прогнозы, в кавычках, выдававшиеся как раз теми самыми либеральными, так скажем, силами относительно Сирии. Они говорили, что это будет второй Афганистан. Я помню это дословно. Сирия точно, я уже работал, она была при мне, я это наблюдал с самого начала и до сегодняшнего дня. Говорили, что будет второй Афганистан. Второго Афганистана не случилось. Я говорил, что второго Афганистана не будет. Мне говорили, что я... не анализирую ситуацию. Скажите, пожалуйста, уважаемые господа аналитики, которые мне говорили, что в Сирии будет второй Афганистан, вы уверены, что делать вид анализа, ну, создавать ощущение анализа перед другими людьми и реально анализировать — это разные вещи? Вы уверены, что вы правы вообще или нет? Вот, как бы, вы уверены, что не стоит как бы выйти сейчас и сказать, ну, мы все-таки ошибались? Кстати, вспоминается резонансное убийство Немцова, например. Это, к слову, о том, я тебе скажу, что было после убийства Немцова. Мне говорили люди впрямую, прям впрямую, многие, и в том числе очень серьезные. Россия не будет прежней, все изменится завтра. Люди выйдут, все, конец, мне говорили. Я говорил, да ладно, с чего это? Нет, ничего не будет. Тогда я помню, эфир такой гнусный был у меня в этом смысле. Я раззадорился благодаря этим людям и искал много лишнего про Немцова. Это было некрасиво, неправильно, прошу прощения. Но действительно ведь ничего не поменялось. Сейчас эти люди говорят то же самое про вот эти митинги. Все, началось, Россия не будет прежней. Все поменялось, все, дрожит земля под ногами. Нет. Не дрожит и ничего не будет. Ничего не будет. Можно идти по домам. Все, расходитесь. Дудь уже пришел, Оксимирон уже сходил. Лучше не будет. Это был пик. Самый кайф. Нет? Вот такой мой, такое мое предположение. Я могу ошибиться, но я так думаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут.
Да.
Ну, касаемо аналитики, а проблема в том, что у нас очень, как у нас, слишком информационное общество. Главное сказать, а люди получаются как-то рыбка. Две минуты и все забыли, понимаете?
Да.
И все, потому что, ну, там аналитиков этих много было и про войну в Грузии, и про все.
Да.
Там и про так называемых чеченских геев были, потом вброс был про дагестанских дальнобойщиков.
Мы будем нападать на Прибалтику.
Да. Понимаете, ты сказал, и все. Там же, получается, никто за свои слова сильно не отвечает. Mm-hmm. Поэтому, ну, потом сказали.
А что-то вот еще очень... было недавно, да. Какая-то такая резонансная была чушь. А, мы отдадим Курилы.
О, это да, это была та же песня. Ну,
мы
это,
отдадим
да.
Курилы, мы отдадим Курилы. Я говорю, ничего никому никто не отдаст. Откуда этот бред вообще? Нет, так мы отдадим, мы уже их отдадим. Все.
Самое
ну что?
Интересное, что это с двух лагерей летит. У меня такое ощущение складывается, что они работают чуть ли не один центр. Я, конечно, мировую закулисью не верю, но такое ощущение, что чуть ли не из одного места им дают методички, и правым, и левым, и они прям это несут. Никаких
про левых я вам честно скажу. У меня очень скорбное ощущение относительно наших отечественных левых, так называемых.
Ну, конечно, левые. Они же левые.
Их нет.
Плохая коннотация этого слова.
Не в этом смысле. Я за них переживаю больше. Вот в этом смысле. Спасибо, сейчас объясню. Вот митинг. Вот идут там вот эти люди. Обычно это там внесистемные, так скажем, люди out of box, которым не нравится просто все, что вокруг. Им просто не нравится, потому что они вообще... Дух противоречия в них. Им что-то надо другое всегда. Им надо предоставлять эти площадки, чтобы у них было что-то другое. В искусстве они себя могут хорошо проявить, например. Это могут быть очень творческие люди. Вот, кто хочет пострелять, можно в армию забрать. Тоже, тоже как вариант, правильно? Приложение сил, ну и так далее. Кто-то спорт любит, дать ему больше спорта, чтобы он болел на стадионе, кайфовал от этого, а не на митинги ходил. Кто-то хочет на рэп-концерты ходить, не надо бить их на рэп-концертах, пусть они там на этих рэп-концертах кайфуют сколько хотят. Ну и так далее. Ну, а левые? А что левые? А где наши левые-то? Если в сущности прийти, вот сейчас вот, вот был 50 тысяч там на Сахарова, прийти и вот так вот встать на сцену, да, сказать, ребят, просто можем, один вопрос, я тут выступать, вас агитировать ни за что не буду, мне просто интересно, вы хотите в коммунизм? Я уверен, что вот эта толпа вся просто промолчит. И просто сказать спасибо и уйти. Вам вообще как там левая идея? Я уверен, что левая идея там никому не нужна. Там реально выходят люди буржуазного толка, капиталисты, они хотят, если и хотят, то они хотят, конечно, не как в Советском Союзе, они хотят, как в Америке сейчас. Не как в Советском Союзе тогда, а как в Америке сейчас. Вот чего они хотят. Это чтобы было понятно, кто вышел на улицу. И когда к этим митингам присасываются левые, мне за них немножко обидно, в том смысле, что, конечно, вы изжили себя, ребята. У вас мощная идея, социализм, вообще идея мощная. Левая идея мощная. Но опираться, конечно, надо не на сытый город, а на голодную деревню и на голодные малые города. Но у меня есть ощущение, что вы власти не хотите на самом деле. И вы просто играете в леваков, вы изображаете, что вы коммунисты. А так-то вы оппортунисты, конечно, позорные. Вы слили идею коммунистическую от и до. Вы не Че Гевара вообще ни разу, никакой. Вы не умираете за эту идею, не собираетесь. Когда к нам приезжают сюда на работу, ну, в смысле, не на работу, а в эфир, так называемые коммунисты, не КПРФ, а другие еще одни. КПРФ тоже так называемые коммунисты. Я выхожу и вижу, на чем приехал человек. Человек приехал на Майбахе. Человек приехал на Майбахе. Что это значит? Это значит, что он любит хорошие автомобили. Скорее всего, он любит хорошую еду. Он любит хорошую одежду. Эта одежда произведена с западным миром. Это одежда из мира потребителей. Ну, это вот мир потребителей, все. Ну, то есть, где тебе вот все создают, вот этот вот, как он там, пластмассовый мир. Вот, тебе создают, и ты этим пользуешься. Значит, он хочет жить красиво. Значит, он хочет жить не так, как тогда. И уж точно он не представляет интересов голодного человека, ну, или, может, не голодного, но, тем не менее, у которого зарплата 7 тысяч рублей. Откуда ему знать, как живет человек с 7 тысячами рублями, если он приехал на Майбахе? Он вообще не в курсе. Он не знает, что такое жить на 7 тысяч рублей. И он изображает из себя коммуниста. Какой он коммунист? Ты лживая мразь. Ну, лживая мразь. Может, я не зря говорю слово мразь. Лживый негодяй. Лжец. Все. Ты обманываешь людей? Ты не радеешь за равенство. Тебе не нужно никакое равенство социальное. Ты не собираешься делать так, чтобы у всех было по 30 тысяч рублей вместо там у него 7, а у тебя несколько миллионов. Ты собираешься делать так, чтобы у тебя у него даже было 7, у тебя несколько миллионов, а может быть, у него вообще ничего не было, а ты бы ему распределял. Потом он говорил, ну вот ты 35 лет отработал и получи однокомнатную квартиру в Капотне. Ну, 35 лет труда, спасибо, я сам заработаю себе на однокомнатную квартиру в Капотне не за 35 лет, а чуть поменьше мне потребуется времени. Спасибо большое, спасибо. Вот это, мы раздадим вам квартиры. Какие? Вот эти? Сравните современное жилье и сравните это жилье. Или у нас каждый получал в Сталинке. Может быть, у нас каждый жил в доме на набережной? Нет. В доме на набережной всегда жила элита. Просто сегодня элита, ну, другая. Вот и все. Или, может быть, у нас все жили в высотке на Котельнической набережной, которую, кстати, строили под чутким присмотром Лаврентия Павловича Берии. Особые люди там жили. Или, может быть, у всех были дачи государственные. Может быть, всем их раздавали сплошь? Да нет, наверное, надо было для этого быть каким-нибудь академиком. Ну, как минимум, да? То есть надо быть лучшим из лучших в своей профессии. Наверное, тогда тебе что-нибудь дали. Или, может быть, знаменитым конструктором мощным каким-то. Надо быть элитой. Надо быть элитой. Политической элитой надо быть. Ну, правда, тебя могли и расстрелять в любой момент. Так получилось, потому что... Ну, или посадить, потому что... А вдруг ты какой-то перебежчик? Работаешь на какую-то разведку там? Мусавицкую или какую еще? Найдут? А? Губер, коммунист Левченко, помнится, с чего начинал губернаторствовать? Не с повышения прожиточного минимума в регионе, а со стройки резиденции для себя и повышения тарифа ЖКХ. Больше, чем в среднем по России. Вот они, нынешние коммунисты, пишет Юрий. О, ой, Юрий. Давайте будем говорить честно. За коммунистическую идею сегодня радеют, естественно, не горожане. И, скорее всего, это люди очень серьезного возраста, не сказать преклонного, которые, в общем, просто ностальгируют по прошлому, вспоминают себя молодыми. У молодежи, коммунистов вы либо не найдете вообще, либо это настолько лживые люди, что они просто поняли, что это вот благодатная почва, можно на ностальгии стариков сыграть. Все. И они играют на этой ностальгии. Я видел там. Смотрю, Зюганов написано, фотография, а это не Зюганов. Ну, то есть я же знаю, как выглядит Зюганов, а это не Зюганов. А смотрю, имя другое. Думаю, не понял. А потом вспомнил, что да. Ну, как бы родственник просто немножечко. И все. А вокруг него Рашкин стоит, еще кто-то. А он в центре. Очень красивый парень. На самом деле, видный такой. Хороший парень, красивый. Высокий, видимо, в сравнении со всеми остальными. Так он в пиджаке. Он, руки у него так вот как-то красивые. Он так что-то кому-то говорит, показывает. Вокруг стоят вот эти коммунистические наши уже старики КПРФные. И они такие вот немножечко в такой в преклоненной позе. Если кто-нибудь видел «Явление Христа народа» картину. И вот там есть, да, дрожащий, еще кто-то. И есть в стороне о таком голубовом, бирюзовом каком-то, ну, назовем, ну, это не рубашка, не знаю, как правильно называется, неважно, одежда, Иуда стоит. И вот как иудушки стоят, вот немножечко такие вот, как бы, да-да-да, там, а я думаю, кто стучит, Илюша? Вот так вот. Ну, и смотрели, три-три, поняли, да? Как ни крути, только принципы социализма спасут Россию. Общественная форма общественности на средства производства, пишет Николай Владимирович. От каждого по способности, каждому по труду. Нет, нет, Николай Владимирович, вот вы прям возьмите вот это, напишите на листочке. Следующий митинг будет вот этот, где молодежь. Придите и скажите им, ребята, как ни крути, ну, они, если они вежливые, они просто вам ничего не скажут вообще. Ну, то есть они такие, ну, отойдут немного в сторонку, ну, так. А вдруг сейчас там Николай Владимирович начнет нас бить ножом? Вот, странный человек. Не-не-не. Вы не знаете, к сожалению, молодежи. Вот, и не пытаетесь ее услышать. Молодежь этого не хочет. Молодежи нравится. Нидерланды. Молодежь толпами едет в Грузию по одной простой причине. Сейчас я вам ее назову. Вы будете удивлены. Это не культура грузинская. Это не мы вместе православный народ. Нет-нет, не горы. Горы есть в Чечне, пожалуйста. Горы есть много где и есть покрасивее. По-честному. Это легалайз. Все. Все. Почему туда едет молодежь сейчас в Грузию? Это легалайз. Больше ни одной причины нет вообще. Это факт. Хачапури по-аджарски я съем вот здесь, на Новокузнецкой. Вот здесь. Да, да, да. Это легалайз. Дальше вы можете делать вид, что Гудошников не прав, и мы едем за потрясающими грузинскими винами. Таманские вина не хуже грузинских. Раз. Крымские вина не хуже грузинских. Два. Французские вина гораздо лучше грузинских. Три. И аргентинские даже вина, которые можно купить в любом, красно-белое, пятерочка, магнит, лучше грузинских вин. А дальше можно посмотреть, сколько в Грузии, например, виноградников. А дальше посчитать, сколько с одного виноградника можно сделать вина. А потом посмотреть объемы вина, которые есть на наших прилавках, и понять, что это даже и не вино. И понять, что тот руководитель, бывший Рустави-2, который собирался мочиться в вино, он ошибается, потому что вина бы там и не было. Там и так моча в этой бутылке изначально. Поэтому, дорогие друзья, все очень просто. Молодежь хочет тусовки, молодежь хочет отрыва. Вы хотите, некоторые, кто совсем старшее поколение, возвращение в свою тусовку и в свой отрыв советский. Вам нравилось. Вы были молодыми, классными, здоровыми. У вас был секс, хоть в Советском Союзе секса не было. И он был наверняка прекрасен, я в этом уверен абсолютно. Дай бог, чтобы так было всю вашу жизнь, чтобы это все сохранилось. Вы поняли, да? Вот. А люди моего поколения, я уже не такая уж прям сильно молодежь, но до 35 молодежь все равно, хотят зарабатывать деньги, купить квартиру, родить детей, купить хорошую машину и ездить отдыхать в разные страны, смотреть мир. Все! Больше ничего. Остальное все чушь. И дальше. Задача власти. Не мешать. Все, просто не мешать этим людям. Ни в коем случае. Вообще. Не трогать их. Они все сделают сами. В селах, в городах, в мегаполисах. Без разницы. Мы все сделаем сами. Просто не мешайте нам. Просто дайте нам работать. Мы готовы работать. День и ночь. Мы такие люди. Мы так уже воспитаны. Мы воспитаны рыночной экономикой. Мы знаем, что нам счастья ни от кого не будет, кроме нас. Либо мы умрем на работе, либо мы умрем голодными. 11:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.